РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Низкорослый человек бешеной энергии, герой-партизан 1812 года, генерал, стихи писал с той же яростью, что и рубил шашкой врагов, увлекательный прозаик-мемуарист, помещик, ловелас, правдолюб, критик царей, либералов, цензуры, друг Пушкина, повлиял на его поэзию. Денис Давыдов, «Я люблю кровавый бой». Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня наш герой Денис Давыдов, человек, который прожил всего 55 лет, напомним сразу его годы жизни, 1784-1839. Но, казалось бы, для тех лет не так уж и мало, но, в принципе, и, что уж говорить, немного. Но строки из его стихотворений «Я люблю кровавый бой» вы, Виктор, сегодня вынесли в название программы. Это что, главная его характеристика?
Дело в том, что трудно говорить о его главной характеристике. Но куда ни глянь, отношения, ну, начнем с женщин. Отношения с женщиной.
Так, не с поэзией, а с женщин сегодня.
Отношения к бою, отношения к стихам, отношения к противнику литературному, отношения к царям. У него везде кровавый бой. То есть это, можно сказать, его характер, его темперамент.
То есть все у него через край так получалось.
Пассионарность, как бы сказал сын Гумилева.
Да-да-да.
И уникальная совершенно вообще такая возможность одновременно быть очень понятно, ну почти как Высоцкий, а с другой стороны куда-то углубиться и что-то понять такое, что, может быть, и другие не понимали. Он был смелый человек. Критики пишут, что иногда слишком смелый в бою, и поэтому этот вот темпераментный характер не случайно передал Лев Толстой, когда он создавал этот образ Васьки Денисова, это он же.
Да, он отталкивался как раз от реального исторического персонажа нашего сегодняшнего героя Дениса Давыдова.
Да.
Давайте, кстати, сразу вспомним вот эти строки, которые мы вынесли сегодня в название нашей программы.
«Я люблю кровавый бой. Я рожден для службы царской. Сабля, водка, конь гусарской. С вами век мне золотой».
Виктор, должна признаться честно, я вот в детстве считала, что Денис Давыдов – это такой анекдотический персонаж, ну, кто-то вроде поручика Ржевского. А вот, готовясь к нашей программе, я выяснила, что действительно вот этот анекдотический персонаж Ржевский во многом портрет Давыдова. Прочитала я это у кого-то из современных литературоведов. Можно сказать, что Давыдов стал таким олицетворением гусарства для нас, и даже когда мы говорим «гусар», мы ведь и внешне, даже, может быть, не понимаем, этого, но мы представляем себе внешне именно Дениса Давыдова с таким чубом черным, с усами,
да,
и вот с этим вот бешеным характером.
Чуб черный, но там какая-то есть кокетливая такая седая прядь, и вообще человек с маленьким носом, и Багратион, когда узнал, что тот иронизирует на его большим носом.
Да, это замечательная история.
Он замечательно ему вернул. Он там говорит, если противник, значит, на носу, то зависит, на каком носу.
Да.
Если у меня, то еще можно чаю выпить. А если у Давыдова, то надо вступать в бой.
Ну и, кстати говоря, был же он очень маленького роста, из-за чего были некоторые проблемы, даже его не брали в некоторые войска.
Не брали его, да, и прочее. Вы говорите Ржевский. Ржевский – это такой, в общем-то, анекдотический и упрощенный, опошенный, конечно, гусарский тип именно Давыдова. Иногда, когда читаешь его не самые лучшие стихи, а бывали и такие, и некоторые кусочки прозы, так и кажется, что их написал поручик Ржевский. И в нем есть, конечно, где-то очень удаленная такая тоже и пошловатость, особенно в ранних стихах. И, кстати говоря, когда он пробовал жениться, то как раз ему припоминали именно эти стихи и называли их эротическими. Это не эротические, а эти такие, в общем, я бы сказал...
Солдатский юмор, то, что мы сегодня назовем.
Да, такой казарменный юмор, и есть это. Другое дело, что Ржевский все-таки часто выступал как жертва гендерных отношений,
да,
в то время как Давыдов, в общем, когда и был жертвой, то чем больше жертвы он был, тем лучше стихи он об этом писал.
Ну, это часто, кстати, бывает с поэтами. Чем больше страдают, тем лучше пишут.
Кстати говоря, Давыдов в связи с одной из своих невест, которая его резким образом кинула, он, в общем, всю жизнь был привязан к ней, писал совершенно замечательные стихи, и я думаю, что действительно поэту, ну вот беда какая, суждено немножко пострадать, и будут прекрасные стихи. Я думаю, что мы в этой программе их еще и услышим.
Обязательно.
Они немножко перекликаются со стихами Пушкина.
Естественно, о Давыдове писал и всеми нами любимый критик, а может быть, кем-то нелюбимый, Белинский. Давайте вспомним, что он писал, и тоже у меня есть в связи с этим один вопрос.
Денис Давыдов примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин, не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества. И, наконец, он примечателен как человек, как характер. Он во всем этом знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности. Говоря о Давыдове, мы преимущество имеем в виду поэта. Но чтобы понять Давыдова как поэта, надо сперва понять его как Давыдова, то есть как оригинальную личность, как чудный характер, словом, как всего человека.
Виктор, все-таки он был таким лихим воякой или нет? Белинский считает его поэтом пушкинского поколения и круга, но можем ли мы все-таки поставить их, ну, на одну ступень?
Конечно, с Пушкиным нельзя никого сравнить. Поэтому даже на этом пьедестале почета Пушкин занимает и первое, и второе,
и третье место. Все медали взял.
Да, и еще первые лиги тоже. Поэтому сравнивать с Пушкиным невероятно сложно, но Пушкин очень щедрый. И в отношении Давыдова он вообще допускает какие-то невероятные щедроты. Вот что интересно, они оба отрицают свою профессиональность, да, в поэзии. И, кстати, показывают тем самым, условно говоря, фигу формализму. Они говорят, что мы не профессиональные поэты.
А мы любители.
Давыдов, он как бы пишет между двух боев стихи. У Пушкина между аристократическими какими-то забавами. И это очень важный момент и идеализма русской литературы, идеализма русской поэзии. Потому что это не профессия, это призвание, это какой-то дар божественный, о чем Пушкин говорил. И надо сказать, что Пушкин, который завидовал Давыдову в том, что он был настоящий гусар, ушел на войну 12-го года, а тот еще был маленький совсем.
Но Пушкин просто был все-таки другого поколения, на 15 лет, по-моему, младше, да?
Но потом у него есть стихотворение, я думаю, сейчас мы напомним нашим слушателям замечательным, о том, что все-таки Давыдов его научил не только быть храбрым, но научил что-то и делать в поэзии. Надо сказать, один из эпиграфов «Пиковой дамы» у Пушкина взят у Давыдова. У него есть переклички в Полтаве, в Полтавской битве что-то. От него, кстати, мы уже об этом говорили, что у него есть и что-то у Языкова он взял. Он, в общем-то, открыт разным веянием Пушкин.
А это, кстати, удивительно вообще сегодня осознавать, что Пушкин мог испытывать чье-либо влияние. Кажется, это невероятно, да?
Да, представляете, он испытывал влияние, он испытывал даже какую-то зависть по отношению к давыдовской судьбе. И это, конечно, невероятно, потому что на самом деле это был гений всех времен, который завидовал, в общем-то, конечно, земному существованию.
И это был, конечно же, Пушкин, и сегодня мы говорим о его друге Денисе Давыдове. Виктор, ну вот я слышала, что по отношению к его произведениям применяется такой термин, как «зачашная поэзия». Что это такое? Объясните, пожалуйста.
Вот это как раз сущность гусарской поэзии, сущность самого Давыдова. И это, конечно, на зависть всем, он не только умел хорошо пить, но он еще умел и хорошо складывать стихотворения и их исполнять замечательным образом. И об этом он довольно откровенно писал. То есть он в своих стихах еще рассказывает, как он делает. То есть это, знаете, такой уже современный принцип рассказать поэзии о поэзии. Давайте это послушаем.
«Бывало слово, друг, явись. И уж Денис с коня слетает, лишь чаши стукнут, и Денис, как тут, и чашу осушает». На скачку, на борьбу готов, и чтимый выродком глупцами, он, расточитель острых слов, им хлещет прозой и стихами.
Но давайте обратимся немножечко к его биографии. В общем, военная тема сопровождала его с детства, потому что и отец был военный, и была эпохальная историческая встреча с Суворовым в возрасте 9 лет, о которой он и сам писал, и, в общем, и все биографы его пишут и так далее. Вроде как вот с детства был отмечен.
Если Пушкина Державин благословил...
Да-да-да, то его Суворов.
Сходя в гроб, то вот именно Суворов, сходя в гроб, благословил на нашего Дениса Давыдова, он ему сказал, приглядевшись к нему, что ты пойдешь по военной части, и ты выиграешь 3 сражения еще до того, как я умру. И это запало мальчика на всю жизнь.
Но это вообще подлинная, кстати, история? Или это уже какая-то такая его выдумка и фантазия более поздняя?
Это подлинная, потому что об этом многие писали, говорили. Я думаю, что вряд ли это было придумано, потому что отец его был знаком с Суворовым, да. И Суворов действительно приезжал к ним в усадьбу.
Уж более красивая история, я так скажу.
Красивая и как бы заявка на судьбу, правда?
Безусловно. Значит, Дениса Давыдова до определенного возраста, по-моему, лет до 13, воспитывали как любого мальчика из дворянской семьи, учили музыке, языкам и так далее.
Да, он даже плохо говорил по-русски.
Да, да.
Был вообще абсолютно франкоязычным. Я должен сказать, что он был мальчиком блестящим, но увлечение военными действиями, оно тоже было блестящим, и поэтому победили здесь военные действия.
Но карьера его в армии складывалась удачно?
Да нет, она сначала плохо складывалась, потому что он действительно был очень маленького роста, и ему никак не удавалось. И он рассказывает тоже в своей прозе, как это случилось, как его продвигали, наконец его все-таки продвинули, сделали его гусаром, направили в гвардию. Но он был парень острый, и он еще молодым человеком написал довольно жесткую такую басню или не басню, ну, в общем, скорее всего, все-таки это басня, сатирическое такое произведение о трех царях, о Екатерине II, Павле и Александре I.
Угу.
Это был 1804 год, нетрудно догадаться уже, это был Александр I. Так Александр, он довольно сильно унизил в этих стихах.
Ну, а какие-то последствия для него были?
И его убрали из гвардии.
А.
И, как он говорит, судьба повернулась ко мне задом. Надо сказать, что он был в обычных таких конных войсках, которые, кстати говоря, считались, прямо скажем, тяжелым трудом. Надо было там пахать. И он был там.
Но дальше какой-то прорыв у него произошел именно во время войны 1812 года, потому что мы же говорим, что он герой этой войны.
Там еще был прорыв в первой войне с Наполеоном.
Угу.
Ну, конечно, Денис Давыдов стал Денисом Давыдовым именно в 1812 году, когда он подошел к Багратиону и сказал, что сущность этой войны – это партизанская война, что если перерезать эти обозы, которые идут из Европы, которые кормят французскую армию, то, в общем, они будут испытывать большие сложности, тяготы начнутся у них. И он сказал о том, что их хорошо и бить. И тут он выступает, как себя характеризует в стихотворении, которое он посвящает Жуковскому, как нахальный партизан. Дело в том, что его инициатива не получает большой поддержки у Кутузова. В конце концов, в общем, после всех этих переживаний он получает всего отряд 50 человек. Ну, что такое 50 человек?
Ну, это очень мало, конечно.
Но он уже за линией фронта сажает на коней мужиков, и говорят, даже баб, как тогда это называлось. Я представляю, это бабское войско.
Ну, я слышала, что и сам он тоже переоделся в тулуп, отрастил бороду, чтобы его мужики-партизаны за своего принимали.
И он в таком виде начинает очень решительные действия против французов, много пленных генералов.
То есть успешная эта деятельность его?
Да, офицеров, просто сотни солдат. И, надо сказать, аппетит его разыгрывается вплоть до того, что он, не считаясь начальством, представляете, берет со своими партизанами город Дрезден уже тогда.
Да, да, и за это ему, в общем, потом, так сказать, прилетело.
Судьба второй раз поворачивается к нему задом, и получается так, что ему опять надо карабкаться снизу вверх.
Вообще создается впечатление, что это человек, который вот буквально был упоен войной. И давайте вспомним некоторые его строки.
«В ужасах войны кровавой я опасности искал, я горел бессмертной славой, разрушением дышал, и в безумстве упоенный чадом славы бранных дел посреди грозы военной счастье найти хотел. Но судьбой гонимый вечно счастья нет, подумал я. Друг мой милый, друг сердечный, я тогда не знал тебя.
Виктор, но все-таки вот мы говорим о нем как об успешном военном, там, несмотря на его характер, несмотря на его проколы, но тем не менее. Но в чем он все-таки нам важен как литератор?
Русская поэзия самыми разными поэтами нащупывала свой путь. Конечно, это путь, который ее вел Пушкин. Тут есть какая-то просто чуть ли не метафизическая загадка, но тем не менее, вот на этом пути Денис был один из тех людей, которые, в общем-то, посодействовал русской поэзии стать русской поэзией. Что это значит? Ну, во-первых, он, конечно, невероятный смельчак. Вот посмотрите, мы уже вспомнили его раннюю басню, которую он трех царей вообще огрел по голове. Это, согласитесь, немало.
Ну, знаете, огреть по голове – это еще не значит быть талантливым литератором.
Безусловно. Но я сейчас говорю о смелости. Я говорю о том, что он сделал. Литературоведы отмечают, что он вел такую, я бы сказал, не простонародную, а такую лексику такого военного и профессионального склада. То есть вошли те слова, которые употребляют люди, которые занимаются той или другой профессией. В данном случае это военные слова, военные термины. То есть до этого не было. Во-вторых, конечно, это какой-то невероятный напор, просто какой-то бьющий фонтан. Не зря он сам себя называет человеком, который хлещет прозой и стихами. Это отмечал Грибоедов, кстати, говорил, что вот нашей меланхолике не стоит его табачной трубки.
Вот так вот. Кстати, о Грибоедове мы тоже делали один из выпусков «Заговора классиков». Обязательно послушайте. А мне хочется вспомнить строки из автобиографии Давыдова, написанной от третьего лица. Я так понимаю, она была опубликована в одном из его первых или чуть ли не в первом сборнике. И вроде как преподносилась как текст, написанный его коллегой по службе, но на самом деле написал он его сам. Давайте послушаем.
Давыдов немного писал, еще менее печатал. Он по обстоятельствам из числа тех поэтов, которые довольствовались рукописную или карманную славою. При всем том, Давыдов не искал авторского имени, и как приобрел оное, сам того не знает. Большая часть стихов его пахнет биваком. Они были писаны на привалах, на дневках, между двух дежурств, между двух сражений, между двух войн. Это пробные почерки пера, чинимого для писания рапортов начальникам.
Только что вспомнили мы строки из автобиографии Дениса Давыдова, где он говорит, что был одним из тех поэтов, кто довольствовался рукописной или карманной славой. Но действительно его вот так вот, что называется, стихи из рук в руки передавали? Или все-таки его в какой-то момент начали печатать, и он стал уже таким, ну, может быть, массовым каким-то автором?
Он был больше легендным, чем поэтом. Он был больше мифом, больше кумиром какой-то уже армейской такой поэтической славы. В общем, человеком, знаете, которого первый, наверное, в России приравнял свои строки, свой перо к штыку, как помните, потом это сделал Маяковский.
Да, да.
И в этом плане он действительно писал ведь и грозные стихи против врага и так далее, и так далее. Но в принципе, конечно, мне кажется, что вот это сочетание бесстрашного воина и ранимого любовника...
А он все-таки был в чем-то ранимый, да? Вот в любовных делах был ранимым.
Да. И, кстати говоря, критики поздние, включая вот Дружинина, о котором поговорим попозже, они успокаивают как бы читателей, говорят, нет, он был очень счастливый семьянин, но этот семьянин как раз писал о той любовнице, которая его прокатила.
Да, и я так понимаю, женился он довольно поздно, и даже женившись, потом еще кем-то увлекся, так что самая такая нежная любовная лирика, в общем, обошла стороной его законную супругу.
Жену.
Да, и была адресована другим женщинам. Виктор, мы говорили и о его дружбе с Пушкиным, и даже о влиянии на Пушкина. Вот давайте все-таки об этом более подробно. Мне по-прежнему не верится, что он влиял на Пушкина. В чем это влияние проявлялось?
Во-первых, он старше по возрасту. И, естественно, совершенно, что для Пушкина он был в самом деле героем. Пушкин, прислушиваясь к нему, тоже понимал, что Поэзия – это борьба.
Борьба?
Борьба, конечно. Ну, борьба, наверное, то, что, как я всегда говорю, культура – это борьба с энтропией.
Да, 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 это точно.
Нет, нет, не думайте, что он боролся только с царями и высмеивал их. Нет, это какая-то очень сложная и очень важная метафизическая работа, поэзия. И поэтому Пушкин, конечно, искал, прежде всего, у Дениса мускулы поэтические. Вот этот вот правильно и хорошо поставленный голос.
Может быть, искал то, чего самому не хватало?
Он же все-таки гораздо был более нежным.
Да, да.
И, конечно, был гораздо более чувственным и отроком таким, ну, в общем, я бы сказал, разнеженным даже в какой-то степени. Но с другой стороны, он хотел быть, наоборот, твердым, таким сильным мальчиком. Я говорю о нашем гении Пушкине. И, конечно, здесь, оглянувшись по сторонам, Денис был, конечно, для него кумиром. Да и не только для него, все-таки партизан он, Денис.
Ну да, и действительно герой войны 1812 года.
С орденами, с признанием и так далее, и так далее. Ну, конечно, герой жестокий. Об этом тоже критики упоминали, тоже Труженин.
Давайте вспомним строки, которые Пушкин посвятил Давыдову.
Вот, кстати, в этих строках и раскрывается сущность обмена, условно говоря, их энергиями.
«Тебе, певцу, тебе, герою, не удалось мне за тобою при громе пушечном в огне скакать на бешеном коне. Наездник смирного Пегаса, носил я старого Парнаса из моды вышедший мундир. Но и по этой службе трудной, и тут, о мой наездник чудный, ты мой отец и командир».
Готовясь к нашей программе и читая стихи Давыдова, я не удержалась, может быть, я не права, но вот одно стихотворение, которое мы с вами выбрали, оно очень как-то для меня стало перекликаться с пушкинским «Я вас любил».
Я представляю, о чем вы говорите, потому что это стихотворение, которое на поверхности, что называется, готово поцеловаться со стихами Пушкина.
Да, не удержалась я от такой, может, банальности.
Нет, это не банальность, это просто очевидность, я бы сказал. Но это очевидность интереса, потому что все-таки Давыдов находит тоже какие-то важные слова для того, чтобы выразить свою любовь. У Пушкина, мы сейчас увидим, это гораздо более изящно,
да,
и гораздо более, как всегда у него, гармонично. Но посмотрите, как этот солдат, как этот гусар тоже умеет объясняться в любви.
«Я вас люблю так, как любить вас должно, наперекор судьбы и сплетней городских, наперекор, быть может, вас самих, томящих жизнь мою жестоко и безбожно. Я вас люблю не от того, что вы прекраснее всех, что стан ваш негой дышит, уста роскошствуют и взор востоком пышет, что вы — поэзия от ног до головы. Я вас люблю без страха, опасения. Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы. Я мог бы вас любить глухим, лишенным зрения. Я вас люблю за тем, что это вы».
Пушкина, конечно, все знают, но давайте и те строки тоже вспомним.
«Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно. Когда вам Бог, любимый, быть другим».
Получается, что не только он был бравым гусаром, Давыдов, что, в общем, многогранный был поэт. И о любви мог, и о страданиях, и обо всем.
Я не знаю, как насчет обо всем, но о том, что вот это вот соединение действительно геройской славы с любовными удачами и неудачами, с его ярко выраженной позицией дамского угодника, я должен сказать, что это у него получалось очень неплохо, именно когда создается характер. Знаете, я должен сказать, что в отличие, например, от французских писателей, русский писатель представляет собой сад.
Сад? А французский тогда кто?
А французский писатель представляет собой только свои книги, потому что как бы они ни разнились, все равно жизни примерно одни и те же. Ну, в общем, далеко не уходят. И у наших писателей они невероятно, вот сколько мы уже сделали, посмотрите, они совершенно по-разному живут, по-разному ощущают.
Это правда.
И тут очень важно в русской литературе и не говорить не только о тексте, о тех учителях, которые их окружали, о тех людях, которые они оказывали влияние. Очень важно тут говорить о женщине, потому что женщина в русской литературе – это какое-то удивительное существо и порой достаточно подлое.
Ну, конечно, конечно.
Потому что обижает нашего великого поэта. Конечно, конечно, они иронически, но, в общем, бывает и так. И вот этот вот сад цветущий, поразительный сад, который называется творчеством поэта русского, он, на мой взгляд, уникален в мировой поэзии.
Ну, а я, знаете, вот к чему хочу вернуться. Ведь на войне 812 года и на успехе, и геройстве не закончилась военная карьера Дениса Давыдова. Он еще потом и в 31 году был в Польше и подавлял восстание. И давайте вспомним его слова из все той же автобиографии.
«Тяжкий для России 1831 год, близкий родственник 1812-му, снова вызывает Давыдова на поле брани. И какое русское сердце, чистое от заразы общемирного гражданства, не забилось сильнее при первом известии о восстании Польши. Низкопоклонная, невежественная шляхта, искренне подстрекаемая и руководимая женщинами, господствующими над ее мыслями и делами, осмеливается требовать у России того, что сам Наполеон, предводительствовавший всеми силами Европы, совестился явно требовать, силился исторгнуть и не мог. В сражении под Лесобиками Давыдов принимает на щит свой все удары главных сил неприятеля и не уступает ему ни шагу. Бой длится более 3 часов. За этот бой Давыдов производится генерал-лейтенанты».
Очень неожиданная цитата, и какая-то чувствуется в ней, я бы даже сказала, жестокость и пренебрежение. Удивительно.
Чувствуется, что он готов менять свои мнения. То есть он тот, который с либеральной точки зрения влепил 3 царям в 1804 году, тот в 1831 году, в общем, по сути дела, отказывается от универсальных ценностей. Говорит, что есть только национальные. И, в общем, осуждает поляков, но помимо того, что он осуждает, интересно, что он использует тоже какую-то определенную клевету, так скажем, потому что, ну что значит, женщинами управляли?
Да.
Может быть, кем-то и управляли, и, может быть, женщина вообще нами управляет, но это еще не значит, что из-за этого поднялось восстание.
Безусловно.
30-31 года, подавлением, которым он гордился, и надо сказать, что он был в этом смысле, ну что называется, не понят большим количеством других литераторов. Пушкин и Жуковский написали стихи тоже в защиту Отечества российского, но были и другие мнения. Поэтому здесь русское общество раскололось, и он пошел вот с теми людьми, которые считали, что это восстание несправедливо.
То есть неоднозначный человек, вояка, все-таки хороший поэт и старший друг Пушкина.
Если взять его целиком, как именно сад, то этот сад благоухающий самыми разными цветами, самыми разными видами цветов. И я наслаждаюсь, когда это читаю. Хотя надо сказать, что эта почва грубоватая, скажем, суглинок, не чернозем, но он был необходим русской поэзии. Больше того, он был необходим русской душе, потому что, конечно, не только Ржевский, но и огромное количество гусарских произведений возникло на почве именно этого сада под названием «Денис Давыдов».
Итак, продолжаем разговор о Денисе Давыдове. Виктор, ну сегодня мы вспоминали уже критика Белинского и упоминали имя другого критика, Александра Дружинина, который, кстати говоря, неожиданные слова высказал относительно нашего сегодняшнего героя. Давайте, может быть, их вспомним?
Дело в том, что это неожиданно для нас,
сегодня,
нас
да.
воспитанных на Белинском. В то время как Дружинин, который был, наверное, самым главным защитником теории искусства для искусства, видел мир другими глазами, и эти глаза нам редко показывают. Давайте мы нашим слушателям покажем эти глаза замечательного критика Александра Дружинина.
«Еще дитятей он выколол глаз своему дядьке и говорит о том, как о ребяческой шалости. Со своим партизанским отрядом, забирая города, он вешал шпионов или людей, виновных в измене, вовсе не думая о том, что и шпион, и преступник тоже люди. Никаких уступок новым людям и новым понятиям он не делал до конца своей жизни. Даровитого Чаадаева он презирает.
Но вот пишет он о какой-то жестокости. Вроде наш герой сегодня кажется таким удалым, конечно, с шашкой наголо, но тем не менее ты в этот момент, когда все это читаешь, не задумываешься о том, что действительно, занимая города, он, в общем, наверное, жестоко расправлялся с теми, кого считал виновными.
Врагами, просто скажем так.
Да.
Ну, в чем они виноваты? Они виноваты в том, что у них другая родина. И возник военный конфликт. Но помимо того, что он брал города, он еще и обладал такой замечательной особенностью. Он брал высоты под названием «Русская проза».
А это все-таки высоты по сравнению с лирикой, с вашей точки зрения?
Нет. Дело в том, что это совершенно, что называется, две армии. Есть, так, значит, пехота, есть артиллерия. Не будем сравнивать, потому что и там большие трудности. Я считаю, что писать прозу гораздо сложнее. Вы замечательно знаете музыку, там совершенно другая музыка, совершенно гораздо более сложные какие-то мотивы переплетаются в прозе. И поймать их сложнее, чем то, что в поэзии. Вообще, поэзии можно отчасти научиться.
Даже так?
Прозе не научишься никогда. И поэтому то, что у Давыдова получается проза, говорит еще о том, что он был и талантлив, и в этом направлении.
Действительно хороший писатель.
Об этом послушаем, что говорил Дружинин.
При жизни своей Денис Васильевич был преимущественно знаменит как поэт. Теперь нам кажется, что лучшее его право на знаменитость заключается в его прозаических произведениях. Стихи Давыдова имели интерес временный. Вечного элемента и красоты неприходящей в них не найдете. Только одно живое остроумие в них рассыпанное. Да память о великой эпохе, с ним соединенные, сообщают стихам этим некоторую долговечность.
Пишет Дружинин, что нету в его произведениях долговечности. Вы с этим согласны или это заблуждение, как вы считаете?
Ну вот здесь я думаю, что немножко поторопился Дружинин, потому что все-таки это взгляд современника. Ему кажется, что вот в какой-то момент ослабла эта современность. Но там же, в той же статье Давыдове, он пишет, и в какой-то момент и Пушкин оказался уже прошедшим временем.
То есть все под нож попали?
Все попадают когда-то под нож, а потом возникают. И я могу вспомнить совершенно из музыкальной области, как я как-то, мы готовили оперу с Ростроповичем «Жизнь с идиотом» в Амстердаме.
Оперу «Шнитке».
Я спросил Славу, что такое слава?
Да.
Он сказал, слава – это двуглавый верблюд. На один горб залезть легко, но потом обязательно съедешь. Но если ты залез на второй горб, тогда это надолго.
Ты уже держишься.
И я думаю, что все-таки Давыдов залез на другой горб тоже. И, в общем, поэтому он с нами.
Ну, а что касается вот его прозы, чем вам она нравится?
Мне кажется, что у него это такая прозаическая рысь. Это не галоп, но точно рысь. То есть он скачет, скачет и красиво скачет, и слова какие-то выходят у него из-под его пера, и полуслучайные такие, то есть как будто он их хватает и вставляет в текст довольно случайно, слова те, которые спонтанно родились, и какие-то те, которые где-то в глубине его были и раньше. И вот это смешение, оно мне правда понравилось, это не случайно. Вот посмотрите, как он описывает, как он чуть не попался. Там есть какой-то маленький кусочек иронии.
Да.
Непонятно даже над чем. Скорее всего, над жизнью и смертью. Но с другой стороны, я прочитал это и подумал, это хороший прозаик.
Да, и опять он, конечно, пишет и в прозе тоже о своих боевых каких-то подвигах и ситуациях. Давайте послушаем эти строки.
«Я ехал один лощиною в полной беспечности насчет неприятеля, ибо растрепавшие нас драгуны удовольствовались успехом и нас не преследовали. Но едва поднялся я на возвышение, как вдруг встретился почти лицо с лицом с шестью французскими конно-егерями. Я вздрогнул. Увидеть их и поскакать прочь было действием одного и того же мгновения. Они вдогонку выстрелили по мне из карабинов и жестоко ранили мою лошадь, которая, однако ж, продолжала скакать на первых порах, не уменьшая прыти. Я думал, что отделался, но не тут-то было. Они уже настигали меня, обскакивая справа и слева. Гибель казалась неизбежной. На мне накинута была шинель, застегнутая у горла одной пуговицей, и сабля голая в руках. у седла пистолеты, которых я не успел зарядить. Один из моих преследователей, видно, на лучшей лошади, чем его товарищи, догнал меня, но не на такое расстояние, чтобы достать саблю, а только чтобы ухватиться за край моей шинели, раздувавшейся от скока. Он воспользовался этим и чуть-чуть не стащил меня с лошади. К счастью, шинель расстегнулась и осталась в его руках. Я безостановочно продолжал скакать к лесу, преследуемый и настигаемый все ближе и ближе, потому что лошадь моя ослабевала и начинала укрощать скок от полученной ею раны.
Виктор, но все равно, знаете, не до конца понятен мне сегодняшний наш герой в том смысле, что он вроде какой-то такой простой, что кажется мне, что здесь должно быть какое-то второе дно. Или его нету, этого второго дна, я заблуждаюсь.
Ну, вы знаете, в русской литературе...
В русской литературе ничего простого вообще не ждешь никогда.
В русской литературе, после того, как мы рядом с Братынским прошли какой-то кусок его судьбы и творчества, с Языковым, Карамзиным, понятно, что от Дениса Давыдова тоже требуется какой-то заговор и глубина. Но есть она, безусловно. Вот эта глубина заключается как раз в легкости и в какой-то просто ажурности его военного гения. Ну, казалось бы, он должен был бы заговорить какими-то бюрократическими, такими официозными словами, а он нашел, помните, наши послевоенные писатели...
Советские уже, да?
Одни ушли в какую-то такую официальщину, а другие вот писали такую лейтенантскую прозу.
Да, 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 конечно.
Об окопах, и как тяжело было, и вот да, Виктор Некрасов такой был, ну и у Гроссмана замечательный, даже мощный, просто скажем. Так вот, я думаю, что Денис Давыдов как раз прародитель этой правды о войне.
Ну, интересно.
Который, в общем-то, и сам не скрывал того, что он был такой вот воякой, жестокий по отношению к врагу, и французов называл гнилыми, про поляков мы уже слышали. Но, с другой стороны, это, так сказать, часть военного дела. Если ты борешься и воюешь с кем-то, то на врага ты смотришь, естественно, с презрением, и ему не очень нравится. Правда, смотрите, к концу жизни он очень полюбил Наполеона.
Странная тоже метаморфоза.
И вообще в этом смысле он вступал в конфликт с огромным количеством наших русских, уже теперь называть по тому времени и интеллигентов, которые терпеть его не могли.
То есть вообще конфликтный был человек? Вот это его характер такого вояки.
Он вообще лупил всех по носу. И давайте мы все-таки вспомним, что он и либералов, в общем, как...
Да, вот я как раз к этому тоже вела. Давайте вспомним антистройки.
И некоторые говорят, что эти стихи похожи на «Горе от ума», но давайте послушаем и подумаем, так ли это.
«Всякий маменькин сынок, всякий обдирала, модных бредней дурачок корчит либерала. Деспотизма супостат, равенство оратор, вздулся, слеп и бородат, гордый регистратор. А глядишь наш Мирабо, старого Гаврила, за измятое жабо хлещет в ус Даврыла».
Ну вот что это за такие резкие слова? Прямо «всякий маменькин сынок». Я не знаю, мне напоминает какие-то детские уже стихи из советского детства о каких-то мальчишах-плохишах.
Ну, во-первых, это уже, что называется, Давыдов после того, как он устал воевать.
И вообще устал, видимо, по жизни.
Да. А с другой стороны, ему кажется, как это и Лермонтову, казалось, что это поколение совсем другое. Вспомните лермонтовские стихи о Бородинском сражении.
Каждому поколению кажется, что следующее поколение другое.
Скорее-ка, дядя, ведь недаром, да? Но надо сказать, что вообще человеку свойственно как-то отказываться от либеральных убеждений уже в поздние года, и в России было много примеров, ну, типа Каткова, друга Достоевского. Но здесь, в этом смысле, это скорее не брюзжание, а это скорее, в общем, непонимание. Знаете, это вот просто он не понимает, что эта линия либеральная, она тоже имеет право на существование. Кстати говоря, она проводится и теми, которые рядом с ним. Надо напомнить, что Бенкендорф не дает разрешения на похороны Пушкина,
да,
потому что он пишет, это похороны либерала.
Ага.
Он так и пишет. Так что здесь, в этом смысле, это такая неадекватная реакция на либеральные, конечно, позиции в русском обществе. Но, с другой стороны, поверхностно, наверное, есть и были такие либералы, которые вот вели себя вот таким неподобающим образом. И я еще раз хочу сказать, что многие сравнивают критики с «Горе от ума». Я не вижу ничего там.
В этих строчках нету.
Ничего там не вижу, как некоторой такой старческой уже реакции на новое поколение. Но не этим славен Давыдов. Просто поразительно, что он стреляет в разные стороны. Значит, смотри, цари, цензура, он с Пушкиным переписывается, жутко зол на русскую цензуру, и, наконец, либерал. Так за кого же он?
За кого?
Он, наверное, за женщин, как вы, наверное, догадываетесь.
Понятно, которые его обижали всю жизнь.
Которые его обижали, да. И, наверное, он все-таки за поэзию. То есть, в общем, он наш, что называется, настоящий герой нашего заговора классика, потому что он ищет правды и тайны именно в литературе.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Ну, а вы слушаете нас каждую неделю, и нам интересно узнать вас лучше. Чтобы познакомиться со слушателями, мы время от времени проводим опросы, и ссылка на один из них в описании этого эпизода. Пожалуйста, пройдите его, это займет не более 5 минут. А эпизоды подкаста «Заговор классиков» вы можете послушать всегда на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».